Начинаем наше чтение сегодняшнее. И сегодня последняя часть «Детей Хурина». И мы сегодня с вами завершим историю Турина Турамбара. И эта история тяжела. Давайте сегодня мы прочтем небольшой кусочек из предпоследней главы и главу последнюю. Вы помните, я думаю, что мы остановились на том, как Брандер обнаружил Дорласа, струсившего и погубившего много людей таким образом. И Брандер, Дорлас ничего не признавал и напал на Брандера, и Брандер выхватил меч и зарубил его одним ударом. Мгновение постоял он на месте, дрожа крупной дрожью. Дурно ему стало при виде крови. И, швырнув наземь меч, развернулся он и побрел своим путем, тяжело опираясь на клюку. Когда же добрался Брандер до водопада Ненгирит, мертвенно-бледная луна уже села и понемногу светала, на востоке занималось утро. Люди, что еще ждали в страхе у моста, заметили его приближение, словно серая тень замаячила в предрассветных сумерках, и удивленно его окликнули. «Где ты был? Видел ли ты ее? Ибо госпожа Ниниэль покинула нас». «Да», — подтвердил Брандер, — «она нас покинула. Покинула, навсегда покинула, и не вернется вовеки. Я же пришел рассказать вам о случившемся. Внемлите же у люди Бретеля и скажите, слыхал ли кто подобную повесть. Дракон мертв, и Турамбар остался лежать мертвым подле него. Добрые то вести. Да, и то, и другое. Вести воистину добрые». При этих словах зашептались люди, дивясь его речам. И говорили иные, что он верно безумен, но воскликнул Брандер: «Выслушайте меня до конца. Ниниэль тоже мертва, прекрасная Ниниэль, которую любили вы, а я так любил превыше всех прочих. Кинулась она вниз с обрыва в ущелье, что зовем мы оленей прыжок, прямо в клыкастую пасть Тейглина. Шагнула она навстречу смерти, ненавидя свет дня. Ибо вот что узнала она, прежде чем бежать прочь. Они с Турамбаром оба — дети Хурина, брат и сестра. Мормигилем прозвали его, Турамбаром нарек сам себя он, скрывая былое. Но он Турин, сын Хурина. Мы дали ей имя Ниниэль, не зная о ее прошлом, а была это Ниенор, дочь Хурина. В Бретель принесли они тень своей темной судьбы. Здесь-то и настиг их рог, и горе этого здешней земле не избыть вовеки. Не зовите ее более Бретелем, не зовите и землею Халитрим, имя ей отныне Сархнианин Хурин, могила детей Хурина. Тогда, пусть и не понимая до поры, как могло случиться такое зло, зарыдали люди, а иные сказали так. В Тейглине обрела могилу любимая всеми Ниниэль, но подобает упокоиться в могиле и Турамбару, храбрейшему из мужей, не след бросать тело Избавителя нашего под открытым небом. Пойдемте же к нему. Глава 18. Смерть Турина. Едва бежала Ниниэль прочь, пошевелился Турин, и померещилось ему, словно из глубин тьмы слышит он ее далекий зов. А как только Глаурунг испустил дух, черное забытье оставило Турина, и вновь стал дышать он полной грудью, и вздохнул, и тотчас задремал от великой усталости. Но перед зарей резко похолодало, и повернулся он во сне, и рукоять Гуртанга впилась ему в бок, и спящий разом пробудился. Ночь была на исходе, В воздухе ощущалось дуновение утра. Турин вскочил на ноги, вспомнив о своей победе и об ожоге от яда на руке, и поднял он руку и пригляделся, и весьма подивился, ибо перевязана была рука лоскутом белой ткани, влажным насквозь, и боль поутихла, и сказал он себе: «Отчего же кто-то обо мне позаботился, однако ж бросил меня лежать здесь, на холоде посреди пожарища, в облаке драконьего смрада? Что за странные дела творятся?» И позвал он вслух, но не было ему ответа. Все вокруг, куда ни кинь взгляд, казалось черным и мрачным, и над землей нависал запах смерти. Нагнулся Турин и подобрал с земли меч. Клинок был цел, и ничуть не потускнело его лезвие. «Пагбон-яд, Глаурунга», — промолвил Турин, — «ты же, Гуртанг, сильнее меня. Любая кровь тебе мила. Победа за тобой. Но полно, должно мне идти искать помощи, ибо устал я и измучен, и продрог до костей». И повернулся он спиной к Глаурунгу, оставив мертвую тушу гнить, и направился прочь от того места. Каждый шаг давался ему труднее, нежели предыдущий, и подумал он: «У водопада Ненгирит, может статься, дожидается меня кто-нибудь из дозорных. Однако ж хотелось бы мне поскорее оказаться дома, где исцелят меня нежные руки Ниниэли и благое искусство Брандера». И побрел он устало, опираясь на Гуртанг, сквозь серые рассветные сумерки, и добрался, наконец, до водопада Ненгирит и предстал перед людьми, когда те собрались уже на поиски его мертвого тела. И отпрянули люди в страхе, решив, что видят неупокоенный призрак. И запричитали женщины, и закрыли лица руками. Но молвил Турин: «Нет, не рыдайте, но радуйтесь. Взгляните же, разве не жив я? И разве не сразил я дракона, внушавшего вам такой страх?» Тогда накинулись соплеменники на Брандера и закричали: «Глупец, будь ты не ладен со своими лживыми россказнями, зачем болтал ты, будто лежит он мертвым? Разве не говорили мы, что ты безумен?» Брандер же, потрясенный до глубины души, в страхе глядел на Турина, не в силах вымолвить ни слова. И обратился к нему Турин: «Значит, это ты побывал там и уврачевал мне руку. Благодарю тебя. Но убывает твое искусство, если не в силах ты отличить забытье от смерти». И вновь обернулся он к людям: «Не смейте так говорить с ним, глупцы вы все до единого. Кто из вас сделал бы больше? У него хотя бы достало мужества дойти до места битвы, пока вы ждали здесь, стеная и плача. А теперь, сын Хандера, многое хотелось бы мне узнать. Зачем ты здесь, а также и все эти люди, которых оставил я в селении Эфель? Неужели, рискую я жизнью ради вас, так неужто не вправе я ждать от вас повиновения в мое отсутствие? И где Ниниэль? Не терпится мне увидаться с нею. Уповаю, что уж ее-то не увели вы сюда, но оставили там, где я наказал ей быть, в моем доме и под надежной защитой». Когда же не ответил ему никто, воскликнул он: «Ну же, говорите, где Ниниэль? Ее первой хотелось бы мне увидеть. Ей первой перескажу я повесть о деяниях минувшей ночи». Все отводили глаза. И молвил, наконец, Брандер: «Ниниэли здесь нет». «Это хорошо», — отозвался Турин. «Тогда вернусь я домой. Не найдется ли для меня лошади? А лучше бы носилок. После пережитого я с ног падаю». «Нет, нет», — вымолвил Брандер с болью в сердце. «Опустел твой дом. Ниниэли там нет. Она мертва». Тут одна из женщин, жена Дорлоса, что Брандера не жаловала, завопила пронзительно. «Не слушай его, господин! Несчастный утратил разум. Явился он, крича, что ты мертв, и назвал это добрыми вестями. Но ты-то жив! Может, статься и рассказ его про Ниниэль далек от правды, что она, де, погибла, и много чего похуже!» Турин шагнул к Брандеру. «Значит, по-твоему, смерть моя — это добрые вести?» — воскликнул он. «Да, всегда ревновал ты ее ко мне, я о том знал. Теперь говоришь, что она мертва. И много чего похуже. Что за ложь измыслил ты во злобе своей, колченогий? Или хочешь ты убить нас гнусными речами, раз иным оружием не владеешь?» Тогда гнев вытеснил из сердца Брандера жалость и закричал он. «Утратил разум? Нет! Разум утратил ты, черный меч черной судьбы! Равно, как и весь этот скудоумный народ, я не лгу! Ниниэль мертва! 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 Ищи ее в Тейглине!» Турин застыл на месте. «Откуда ты знаешь?» — тихо спросил он. «И каким ухищрением добился ты того?» «Знаю, потому что видел, как она бросилась вниз с обрыва», — отвечал Брандер. «И добился того. Ты, а не я. От тебя бежала она, Турин, сын Хурина, и в Кабетенара сбросилась она, лишь бы не видеть тебя никогда. Ниниэль, дочь Хурина!» Тут схватил его Турин и с силой встряхнул за плечи, ибо в словах Брандера послышалось ему неумолимая поступь надвигающегося рока. Однако во власти ужаса и ярости сердце его не желало принимать услышанного. Так смертельно раненый зверь тщится причинить боль всем вокруг перед тем, как испустит дух. «Верно. Я Турин, сын Хурина!» — закричал он. «И догадался ты о том давным-давно, но ничего не ведомо тебе о сестре моей Ниенор. Ничего, слышишь? Живет она в сокрытом королевстве в мире и безопасности. Ложь эту измыслил твой подлый ум, дабы довести жену до мою до помешательства. А теперь и меня. Ты, хромоногий злодей, или хочешь ты затравить нас до смерти?» Но Брандер сбросил с плеча его руку. «Не прикасайся ко мне, Рекон, и полно тебе бесноваться. Так его звал ты женой. Пришла к тебе и врачевала тебя, да только не ответил ты на ее зов. Зато отозвался другой, дракон Глаурунг, который, как понимаю я, колдовал вас обоих вам на погибель. Так сказал он, прежде чем издох. Ниенор, дочь Хурина, вот брат твой, вероломный враг и бесчестный друг, проклятие родни твоей, Турин, сын Хурина». Внезапно расхохотался Брандер, как одержимый. Говорят, предсмертный час люди рекут истину, — хрипло смеялся он. Сдается, что и драконы такого же. Турин, сын Хурина, ты проклятие родни своей и всех, кто приютит тебя. Стиснул Турин рукоять Гуртанга, и глаза его вспыхнули беспощадным огнем. «А что про тебя сказать?» — колченогий медленно произнес он. «Кто за моей спиной тайно выдал ей мое настоящее имя? Кто привел ее к дракону, так что оказалась она во власти его злобы? Кто стоял в стороне и пальцем не пошевельнул, чтобы спасти ее от гибели? Кто пришел сюда, дабы раструбить об этом ужасе, немало не мешкая? Кто теперь злорадствует на меня, глядя? Говоришь, люди перед смертью рекут истину. Так реки! Да побыстрее!» Брандер же, прочтя в лице Турина свой смертный приговор, не дрогнул и не стронулся с места, хотя не было при нем иного оружия, кроме клюки, и молвил он. «Обо всем, что случилось, рассказ затянется надолго. А ты мне прискучил. Клевещешь ты на меня, сын Хурина. Напрасленно ли возвел на тебя Глаурунг? Ежели убьешь ты меня, все убедятся, что дракон не солгал. Однако ж, не страшусь я смерти, ибо тогда отправлюсь я на поиски Ниниэли, которую любил я, и, может, статься и впрямь найду ее за морем. «Поиски Ниниэль!» — воскликнул Турин. «Нет же! Глаурунга ты найдешь, а не Ниниэль! Вместе с Глаурунгом станете вы измышлять новую ложь! Уснешь ты бок о бок со змеем, задушевным своим другом, и сгинете вы в одной и той же тьме!» И замахнулся он гуртангом и зарубил Брандера, и сразил его насмерть. И отворотились люди, не в силах смотреть на это злодеяние. Когда же развернулся Турин и зашагал прочь от Нэнгирит, бежали от него в ужасе. И бродил Турин, как помешанный в лесной глуши, то проклиная Средиземье и жизнь человеческую, а то призывая Ниниэль. Когда же, наконец, оставило его безумие горя, присел он на землю и задумался о деяниях своих. И словно со стороны услышал свой голос. Живет она в сокрытом королевстве, в мире и безопасности. И порешил Турин, что теперь пусть жизнь его загублена, должно ему отправиться туда. Ибо лживые измышления Глаурунга неизменно сбивали его с пути. Потому поднялся он и отправился к переправе Тейглина. И, минуя Хауден, Элет воскликнул: «Горько поплатился я у Финдуилас за то, что прислушался к дракону. Пошли мне ныне добрый совет». И едва договорил Турин, как увидел, 12 хорошо вооруженных воинов перешли через переправу. То были эльфы, и едва они приблизились, Турин узнал одного из них. Маблунга, предводитель охотников Тингала, и окликнул его Маблунг приветственно: «Турин, наконец-то мы встретились. Я тебя разыскиваю и рад видеть тебя живым и невредимым, пусть годы и явились для тебя тяжким испытанием». «Тяжким!» — воскликнул Турин. «О да, словно поступь Моргота. Но если ты и впрямь рад видеть меня в живых, так ты последний из обитателей Средиземья, о ком можно сказать такое. И почему же ты радуешься?» «Потому что среди нас уважают и чтят тебя», — отвечал Маблунг. «И хотя спасся ты от многих опасностей, в конце концов испугался я за тебя. Своими глазами видел я, как Глаурунг покинул свое убежище, и подумалось мне, что исполнил он свой гнусный замысел и теперь возвращается к повелителю. Но дракон свернул к Бретелю, и тогда же узнал я от скитальцев той земли, что вновь объявился там черный меч Нарготронда, и орки бегут прочь от бретельских границ, словно сама смерть гонится за ними по пятам. Тогда накатило на меня недоброе предчувствие, и сказал я себе: увы, Глаурунг держит путь туда, куда не дерзнут пробраться орки, а разыскивает он Турина. Затем поспешил я сюда, сколь можно быстрее, дабы упредить тебя и помочь тебе. Быстро?» «Да не слишком», — ответствовал Турин. «Глаурунг повержен». Изумленно поглядели на него эльфы и воскликнули: «Ты умертвил великого змея! Да славится твое имя вовеки среди эльфов и людей!» «Мне все равно», — отозвался Турин. «Сердце мое тоже мертво, но раз явились вы из Дориата, поведайте мне о родне моей. Ибо сказали мне в Дорломене, будто мать моя и сестра бежали в сокрытое королевство». Промолчали эльфы. Но, наконец, заговорил Маблунг: «Да, так все и было за год до появления дракона. Ныне уже нет их там, увы». Замерло у Турина сердце, и заслышал он поступь Рока, преследующего его до последнего рубежа. «Продолжай!» — закричал он. «Да не мешкай!» «Отправились они в глушь искать тебя», — промолвил Маблунг. «Все отговаривали их, но когда стало известно, что черный меч — это ты, непременно желали они ехать в Нарготронд. И появился Глаурунг и разогнал их охрану. С тех пор Никто не видел Морвин, а Нинор, оказавшись во власти чар, лишилась дара речи и бежала на север в леса, словно дикая лань, и пропала. Тут расхохотался Турин громким резким смехом к вящему изумлению эльфов. «Не шутка ли это?» — воскликнул он. «О, прекрасная Нинор! Выходит, убежала она из Дориата к дракону, от дракона ко мне. Вот ведь великая милость судьбы! Смуглой, как ягода, была она, темноволосая, миниатюрная, хрупкая, словно эльфийское дитя. Как же ее не узнать?» «Ты заблуждаешься?» — удивленно отозвался Маблунг. «Вовсе не такова была сестра твоя. Была она высокая, статная, синеглазая, а волосы чистое золото, как две капли воды походила она на Хурина, отца твоего, только в женском обличье. Ты, верно, ее не видел». «Не видел, Маблунг?» «Не видел, говоришь ты, — закричал Турин. — А почему нет? Ибо смотри, слеп я. Ты разве не знал? Слеп, слеп. С самого детства на ощупь пробираюсь я сквозь мглистый туман Моргота. Посему оставь меня, ступай, ступай прочь. Возвращайся в Дориат, да сгубит его зима, да будет проклят Менегрот, да будет проклято поручение твое, — воскликнул Турин. — Только этого лишь и не доставало, теперь наступает ночь». И он бросился прочь, быстрее ветра. Эльфы же преисполнились изумления и страха. Но рек Маблунг, случилось нечто странное и страшное, о чем нам неведомо. Поспешим же за ним и поможем ему, ежели в наших это силах, ибо ныне владеет им одержимость обреченного. Турин же далеко обогнал их и прибежал к ущелью Кавет-Энарос и застыл на месте. И заслышал он рев реки и увидел, что все деревья вокруг, далеко и близко, увяли и иссохли, и жухлые листья скорбно опадают с ветвей, словно в первые дни лета пришла зима. «Кабет-Энарос, Кабет-Наэрамарт!» — воскликнул он. «Не оскверню я твоих вод, в коих омылась Ниниэль. Злом обернулись все мои деяния, а последнее — злом наихудшим». Тут извлек он из ножен меч и молвил: «Привет тебе, Гуртанг, железо смерти. Один ты ныне остался со мною. Ни господина, ни верности не знаешь ты, повинуясь лишь руке, в которую вложен. Ничьей кровью не побрезгуешь ты. Так примешь ли ты Турина Турамбара? Дашь ли мне быструю смерть?» И зазвенел в ответ холодный голос клинка: «О, да, охотно выпью я твою кровь, чтобы позабыть вкус крови хозяина моего Белега и вкус крови Брандера, убитого безвинно. Я дам тебе быструю смерть». Тогда Турин укрепил меч рукоятью в земле и бросился на острие Гуртанга, и черный клинок взял его жизнь. Приблизился Маблунг и окинул взором отвратительную тушу мертвого Глаурунга и лежащего рядом Турина. И опечалился, вспоминая Хурина, каким видел его в битве Нирнаэт Арнаэдет, и думая о страшной судьбе его рода. А пока стояли там эльфы, пришли от водопада Ненгирет люди поглядеть на дракона, и, увидев, к какому концу пришла жизнь Турина Турамбара, зарыдали они. Эльфы же, узнав, наконец, чем подсказаны были слова Турина, к ним обращенные, преисполнились ужаса. И молвил с горечью Маблунг: «И я оказался вовлечен в судьбу детей Хурина. Словами убил я того, кто был мне дорог». Тогда же подняли тело Турина. Увидели все тогда, что меч его преломился надвое. Так сгинуло все, чем владел он. И вот те, кто был там, принесли дров и сложили их высокой грудой, и запалили громадный костер, и сожгли тушу дракона, так что ничего от него не осталось, кроме черного пепла. И кости его рассыпались в прах, а на выжженной пустоши впредь так и не выросло ни травинки. Турина же погребли в высоком кургане, на том самом месте, где упал он, и обломки Гуртанга предали земле вместе с ним. Когда же все было сделано, и менестрели людей и эльфов сложили скорбную песнь о доблести Турамбара и красоте Ниниэли, принесли огромный серый камень и установили его на вершине кургана, и на нем начертали эльфы рунами Дориата. Турин, Турамбар, Тагнир, Глаурунга. Они же написали Ненор, Ниниэль. Но не там обрела она могилу. Никто и никогда не узнал, куда унесли ее тело студеные воды Тейглина. На сём завершается повесть о детях Хурина, самая долгая из песни Белерианда. После гибели Турина и Ниенор Моргот в исполнение своего злобного замысла освободил Хурина от оков. Скитаясь по свету, Хурин добрался до леса Бретель и в вечерних сумерках поднялся от переправы Тейглина к тому месту, где сожжен был Глаурунг, и громадному камню, установленному на краю Кабет-Найрамбет. О том, что там случилось, повествуется ниже. Хурин не взглянул на камень, ибо знал надпись. Он уже заметил, что находится на скале не один. В тени камня на коленях застыла смутно различимая фигура. Казалось, что какой-нибудь бездомный бродяга, согбенный годами и слишком измученный, чтобы заметить его появление. Однако лохмотья его наводили на мысль о женском платье. Наконец, пока стоял там Хурин, не говоря ни слова, странница откинула истрепанный капюшон и медленно подняла голову, открыв лицо, изможденное, изголодавшееся, под стать загнанному волку. Седа была она, нос заострился, зубы искрошились, тощей и сохшей рукой она теребила плащ на груди. Но вот глаза их встретились, и Хурин тотчас узнал ее, ибо хотя блуждающий взгляд женщины ныне был исполнен страха, в нем по-прежнему сиял отблеск света, выдержать который удавалось не всякому. Этот эльфийский свет некогда снискал ей самый гордый из смертных дев древности имя Элидвен. «Элидвен, Элидвен!» — воскликнул Хурин. И поднялась она с земли, и с трудом заковыляла к нему, и Хурин обнял ее и привлек к груди. «Ты пришел, наконец», — молвила она. «Слишком долго пришлось мне ждать. Путь мой лежал во мгле. Я пришел, когда смог», — отозвался Хурин. «Поздно», — отвечала Морвен, — «слишком поздно. Они сгинули». «Знаю», — откликнулся он. «Но ты со мной». «Ненадолго», — отозвалась Морвен. «Силы мои на исходе. Я уйду вместе с солнцем. А они сгинули». Она судорожно вцепилась в плащ. «Времени мало. Если ты знаешь, расскажи мне, как удалось ей отыскать его?» Не ответил Хурин. И сел он под камнем, держа Морвен в объятиях. И более не вымолвили они ни слова. Солнце захотелось. Морвен вздохнула, сжала руку мужа и застыла недвижно. И понял Хурин. Она мертва. Ну вот и все. Вот и все, дорогие друзья. Все у нас так и завершается повесть о Турине. В Сильмариллионе вы найдете, или уже знаете, вы найдете и недолгую последующую историю Хурина. И, конечно, судьба Хурина принесет еще немало невольных бед всему Средиземью. Но он отомстит. Он отомстит. Он отомстит и Миму. Ну, впрочем, почитайте. Почитайте Сильмариллион, где вы найдете много и других историй. Много замечательных историй. Вот, читаю я ваш чат. И думаю, что сейчас, вот у нас остается 20 с небольшим минут, я отвечу на какие-нибудь ваши вопросы, если они у вас. Да, последняя глава, вот читаю пока. А вы пока, может быть, придумаете какие-то вопросы, не относящиеся ни к Толкину, ни к детям Хурина. Может быть, если вы захотите услышать какие-нибудь мои ответы. Снег четвертый день лежит. Вот, а у нас сегодня пошел. И причем густо пошел на Покровце снег. Очень густо. И как-то и не думает таять. И я так полагаю, что продержится он какое-то время. Так. Так. Да, вот тут уже шутят по этому поводу. Так. А, ну да. Вы про великие события. Действительно великое событие. Старшую первую ступень прямо приземлили на стартовый стол. Наконец-то получилось. Получилось. Так. А, есть рекомендации Толкина, правда. И есть в оригинале, если ударение особенное, действительно, вы правы, Николай, спасибо вам. Спасибо вам за это. У Толкина иногда не понимаю, куда ставится ударение в именах собственных. Можно ли где-то узнать, как правильно? А, вот на что отвечал Николай. И правда, мы действительно можно узнать про ударение. И вот переводчица замечательная Светлана Лихачева, она очень правильно написала, очень толковое предисловие от переводчика. И рассказала о своих принципах, чтобы было понятно, почему так, а не иначе. Она делала мягкие или твердые согласные, где ставить ударение. Я все время старался. Иногда получается два ударения, когда очень много слогов, а стоит ударение на первом. Но это естественным образом оно получается, и во многих языках так бывает. Так что здесь никакой тайны нет. Вот, так что вот так. Ой, Федор тут читает Кагарлицкого, Голосова, начнет читать Тамару Эдельман. Вот как хорошо. Надеюсь, Джексон вернется снова к экранизации и обратится к первой эпохе. Посмотрел бы я историю в его исполнении. Да, конечно. И с разработкой образов, разработкой и всей визуальной разработкой Алана Ли. Хотелось бы это. Я понимаю Питера Джексона, который быстро снял «Хоббита». Ну, потому что это вот как получается, как и с самим Толкином. Вот он хотел опубликовывать свои заметки о первой эпохе, уже историю Средиземья. А тут написал он сказку, которая поначалу не была связана ни со Средиземьем, ни с давними эпохами. Получилось, что связалось. Потом уже он опять хочет опубликовать и «Сильмариллион» и доделать его. Но тут появляется идея «Властелина колец», и уж «Властелин колец» полностью соответствовал, долго его писал Толкин, и полностью всю войну писал, и послевоенное время, в 55-м году вышел «Властелин колец» огромный, и там уже, конечно, все связалось с древними эпохами Арды и Средиземья. Все, и все намеки на древние эпохи здесь. Так, «Пурга» в «Северном Медведкове», да, ну уже. Так, ну вот, Оксана, вот такие неожиданности в жизни бывают, Оксана. Я позавчера в море плавала, температура воздуха была плюс 20, да. А когда вы первый раз прочитали Толкина, как вошли в этот мир? Вы знаете, очень поздно. Очень поздно. Я пропустил то поколение, когда «Хоббит» был детской книжкой. Я просто прозевал это. Это уже стало поколением моего сына. И когда естественным образом шел «Властелин колец». И я вам скажу поразительную совершенно вещь. Я сначала посмотрел фильм. Вы представляете, в каком уже возрасте я открыл для себя Толкина. И пошло, и поехало. Я стал читать вперед, стал читать назад, стал читать все, и читаю до сих пор, и наслаждаюсь этим. И наслаждаюсь этим. Но вот так получилось. Очень интересно, мой сын Женя рассказывал, как у него было. У него примерно такие же были, как у дочери Толкина, были ощущения. Когда он после «Хоббита» начал читать «Властелина колец», но он еще школьник был, небольшой школьник. И когда он думает, ну вот продолжение, вот все как интересно. И вдруг перед ним раскрылся такой портал именно с всадников черных. Раскрылся такой портал, и ухнул он. И он рассказывал, как он ухнул в это. Точно так же, как и в документальном фильме о Толкине «Кабинет волшебника». Там дочь его рассказывает, что она так испугалась, когда дошла до этой сцены. Вот, так что Толкина, и потом я стал его читать по-английски. Но, может быть, даже слава Богу, что я его достаточно поздно открыл. Я его с полной осознанностью. У меня нет, может быть, жаль, что у меня нет о нем детских впечатлений, нет подростковых впечатлений, но вот уже с полной осознанностью, как грандиозное просто произведение. Грандиозное. В каком все-таки порядке читать? Я в любом. Только я думаю, что на Молли-У. Я думаю, что сначала надо все-таки прочтите «Хоббита» до «Властелина колец». Вообще, первым начните читать «Хоббита», потому что у вас не будет такого, вот у того, кто начинает, не будет такого восторга именно этой истории. Не осложненный, так как получилось в фильме Питера Джексона, в трилогии его, а именно вот такая история со своим собственным колоритом, со своей собственной прелестью. И тогда читайте «Властелина колец», а потом уже, чтобы вам стало все ясно, но читайте «Сильмариллион» или читайте истории «Сильмариллиона». Но лучше уже потом, конечно, начать читать с самого начала, от «Пяти Найнур», от сотворения, в общем-то, мира, да, начинать читать и перечитывать. Вообще это, как бывает с хорошими, очень большими книгами для твоей жизни, это начинается такой да все закругляется, как Земля после падения, после очередного падения, как Земля закруглилась. И вот все закругляется, потому что начинаешь, дочитываешь «Властелина колец», тебе хочется прочесть что-то другое, и утраченные сказания ты начинаешь, и начинаешь перечитывать «Сильмариллион». И это не зацикленность, и в этом нет ничего плохого, как мне кажется, читать, перечитывать, потому что это, если это становится твоим миром, здесь нет ничего, ничего плохого. Вот. Вот так, мне кажется, вообще-то надо, надо читать. И, самый грандиозный из миров, созданных в 20 веке, из миров, конечно, это принадлежит он Толкину. Многое, что было после него, вторично. Несколько миров было создано в 20 веке. Это мир доброго друга толкиновского Клайва Льюиса, мир Нарнии, мир, который был создан Лукасом, мир «Звездных войн», и мир, который был создан Джон Роулинг. Это мир Гарри Поттера. И вот это именно создание миров. Сварес пишет, когда начал «Властелина колец», сперва долго разбирался в примечаниях и других приложениях, как обычно приходится делать с памятниками или памятниками исторической мысли. Николай, да, конечно, я не говорю уже об английском, даже во французском, мне бывает, что нужно уточнить прелесть каких-нибудь слов. Да, я тогда сразу, как в замечательном анекдоте, читал тут по-английски книжку, был такой анекдот, все понял, прекрасная книга, только вот одно странное слово, которое по много раз на одной и той же странице повторяется, «тхе» пишется. Вот, это, конечно, беда. А вот тут, конечно, другое совсем было. Хочется и посмотреть. Конечно, я смотрю перевод. «Мир Фрэнка Баума», да, пожалуй. Да, пожалуй, да, тоже. Тоже. Горлинка говорит, я не люблю фэнтези. Вы знаете, мне никогда... Ну, потом, это не совсем фэнтези. Если фэнтези, то какое-то не то, что первоначальное, потому что миры фэнтези создавали до этого... Очень многие люди. Но мне кажется, что не может быть жанра, который просто презирать стоит. Или очень любить именно жанр. Вот сказать, я люблю романы. В романах есть великие вещи, есть замечательные, есть... Трэш. Трэш просто. Вот я люблю пьесы. Но в пьесах тоже бывает. Я не скажу, что я большой любитель фэнтези, но это что-то особое от Толкин все-таки. Да. Угу. Да. Про Толкина. Не могу понять, что она нашла еще, она прочла еще в 12-летнем возрасте Толкина. Это совсем другое. Но вы понимаете, это просто мое. Это мое оказалось. Оказалось очень мое. И сказки... Это не сказка, это гораздо выше, чем простая сказка. Это очень серьезно. И это потрясающая вещь. Но, может быть, меня приучили к этому. Средневековые романы, саги приучили. И уже когда Толкина я во взрослом открыл для себя состояние, поэтому очень много увидели. И от все-таки он специалист по древнеанглийскому языку. Тут, конечно, очень много и от Беовульфа у него. Он страшно любил финский эпос Кальвалу, он очень любил Толкин. И здесь, и вообще первоначально была создать мифологию и историю, в отличие от кельтской, создать английскую мифологию для него. И здесь очень много вот такого вот древнеанглийского уже, оно же и древнегерманское во многом. Но как же он это развил и как же он это чувствовал? Так. А нет идеи снова сделать, как на эхе, радиоспектакль того же Гарри Поттера. Гарри Поттер не существует на русском языке. Вот вы понимаете, вот кто бы ни брал, вот это какое-то проклятие. Кто бы ни брался, мне кажется, что ни один человек, включая замечательного Голышева, ни один человек не понял, что такое язык Джон Роулинг. И что такое Гарри Поттер. И как проводить систему его перевода. Вот французы все переводят, все говорящие имена, фамилии, все переводят. Это зачастую получается не очень, не очень как-то. Но там перевод достаточно такой вот, примитивный перевод, например, на французский. А все, что я читал Гарри Поттера, на русском пытался читать, это примитив. Это невозможно. Я очень сочувствую всем детям и взрослым, которые читали Гарри Поттера по-русски. Ну вот. Чтение по ролям — заманчивая идея. Вы понимаете, я так думаю, так как я много занимался радиоспектаклями, и пассивно, и активно занимался радиоспектаклями. Мне кажется, что радиоспектакль — это особое искусство, это не чтение по ролям. Это особое искусство, это особый жанр. И требует очень больших затрат и художественных затрат, гораздо больше, чем затрат технических. И у него свои правила у радиоспектакля. И, правда, гений радиоспектакля Орсон Уэллс придумывал правила на ходу и очень много правил нарушал. Например, есть такое правило, например, было в радиоспектаклях, и британских особенно, невозможны шаги. Потому что шаги нам не дают понимания расстояния. Расстояние, вот если человек приближается, то он должен приближаться на реплике. Вот это были правила классического радиоспектакля. Приближаться на реплике. И часть реплики он говорит, и там даже разметка такая текстов, когда мы работали с BBC, разметка текстов. Это на четверть, на половину расстояния от микрофона, на три четверти у микрофона. И тогда получается подход. Орсон Уэллс на многие вещи наплевал, и помимо знаменитого спектакля «Война миров», его, который испугал половину человечества, тем, что действительно был сделан как действительно радиопрограмма с актуальными новостями, с музыкой, с рассказами, репортажами. Он сделал спектакль «Остров сокровищ», очень хороший. Одна из самых страшных сцен, которые есть, это когда слепой Пью идет и нащупывает дорогу по камням, нащупывает дорогу, и вот его шаги слепого Пью в ночи, это очень, это просто очень и очень страшно. Это было здорово сделано. Это было здорово сделано у Орсона Уэллса. У меня, слава богу, есть коллекция Орсона Уэллса, его спектаклей, аудиоколлекция. Их можно найти в сетях. Хотел сказать, шпионажа можно найти в недрах сети. Я, конечно, как всегда, у нас в любой из наших передач, будь то на «Живом гвозде» или на «Дилетанте», мы предлагаем вам книги. Вот новая книга появилась у нас в «Шоп Дилетант Медиа». Тоже историческая, документальная книга. У нас большинство книг такие. Эта книга Ханки Групинской, Я пришла домой, а там никого не было. Это восстание в Варшавском гетто. История в диалогах. Почитайте. Вот мы вам очень часто невероятно тяжелые книги предлагаем почитать. Ну, не только. Но это очень важные книги, мне кажется, которые мы предлагаем. И книга Группинская — это тоже очень здорово. А вот написано: Сергей Александрович, вы неожиданно мотивируете изучать английский язык. Спасибо. Спасибо вам, де Мартен. Спасибо вам, потому что именно это мотивирует изучение языка. И ну, у каждого свои мотивации. Но действительно, и, собственно, надо не учить, а потом читать, а учить и читать. Учить и читать. Кстати, мне очень в свое время помогла классика научной фантастики, когда я учил английский. И это у меня в институте это очень туго шло. Потом гораздо менее туго все пошло. Как только стал читать, и как только я стал читать то, что мне интересно. Так вот. Вот так что это действительно, это мотив. Учить английский. И вообще языки никогда никому не вредили. Мне кажется, знание языков. И языки знать — это такое богатство. И хотеть знать их. Это, если есть такая страсть, то она бывает почище страсти к обогащению материальному. Бывает и так. Вот Ив Харулис пишет, что начал с древних времен и вот только добрался до «Хоббита». Наслаждаюсь вселенной. Ну да, можно и так, можно и так. Но вы понимаете, такой не было возможности у читателей Толкина, которые начали его читать, ну вот читатели, скажем, английские читатели. Когда они вышел «Хоббит», вышла прелестная сказка совершенно с гномами, с эльфами, не такими эльфами, как были вот в волшебных рассказах XIX века. Это не, вам не викторианские эльфы. И Толкин это объясняет очень, очень интересно. А потом недолго ждали, и «Властелин колец» появился. «Властелин колец» начался бум после фильма. Второй бум через уже через почти через полвека. Но очень интересно, когда слышишь или читаешь интервью, которое брали у Толкина еще в 60-х годах. Он же умер в символический для всей своей истории год, 1973, это был год, 1973. Между прочим, в чате мне кто-то обратил мое давно, обратил мое внимание на смысл этих цифр, составляющих 1973 год. Число колец, естественно. Так вот, у него спрашивают, а во что верят? Они христиане, а у вас нет ничего о верованиях их. А что такое? И он отвечает так вот обстоятельно на это. Я подумал, что за дурацкий вопрос, откуда они берутся? А оттуда они берутся, что ничего еще не было известно о Сильмариллионе. И только усилиями Кристофера Толкина собрали записи, и вышел Сильмариллион и другие вещи. Помогает не закиснуть мозгам язык. Да, хорошо. Предисловие к Берену и Лютиен читал Кристофера Толкина, который говорил, что редакторы не поняли Сильмариллион, и тогда Толкин решил написать «Властелина колец». Но это правда, это действительно. Это действительно так. И то не-не-не-не-не-не. Вот напишите какую-нибудь историю, а тут все. Все этого боялись. Этого боялись. Так. Так. Ну, хорошо. Давайте мы на этом сегодня завершим. Я за неделю подумаю, что нам почитать, и предложу вам, наверное, в следующий раз. Всего вам доброго. Я с огромной благодарностью обращаюсь к тем, кто слушал, в особенности в прямом эфире, потому что ваша реакция очень часто проявляется, ну и в записи. Ну и в записи тоже. Спасибо вам. Всего вам доброго, до встречи. Сегодня у нас потрясающий человек с Айдаром Ахмадиевым. Сегодня у нас будет Яхья-хан. Это третий президент Пакистана. Там вообще целое соцветие удивительных людей, конечно, президентов Пакистана. Но это тот самый человек, автор геноцида в Бангладеш. И это тот человек, который своей страшной индопакистанской войной и вмешательством в дела Восточного Пакистана. И вот после него как раз произошло такое государство, как Бангладеш. Это очень интересно. Его генезис, его развитие, его история. Очень интересно. Спасибо.